братья и сестры, молодежь, я рад быть с вами в общении. Зовут меня Александр, фамилия Оскаленко. По приглашению братьев, вот я здесь, чтобы нам вместе иметь общение. Для меня жизнь молодежи очень близка. Ну, во-первых, потому что у меня в семье много молодежи. У меня 13 детей, 8 сыновей, 5 дочерей. И, кроме того, я много лет в Харьковском объединении совершаю труд среди молодежи. И лагеря молодежные проводить приходилось много раз. И много общения с молодежью, посещение по церквям молодежных групп. Поэтому проблемы, переживания молодежи, особенно в это время сейчас, для меня близко к сердцу. И хотелось с вами поговорить и помолиться вместе на одну важную тему. Как-то меня пригласили на одно бракосочетание. И папа жениха попросил пожелание молодым сказать. Сочитывал другой брат, а я был просто гостем. И я размышлял, сидя с женой вот за столом свадебным, праздничный стол, и думал, что пожелать молодой чете. Много говорить, вряд ли они запомнят сейчас. Но что-то хочется сказать важное, существенное, чтобы оно помогло им в жизни семейной. Потому что не секрет, сегодня появилось такое огромное переживание, что молодые семьи разрушаются. И это большая печаль и скорбь. Ну, а те, кто не разрушаются, жизни мало там. И это переживание большое. Мне приходится много консультировать семьи, чтобы жизнь христианская была, чтобы счастье было, благословение. Изучать причины проблем людей. И вот сижу на этом браке и рассуждаю, что пожелать молодым. А у них вот сцена была, и впереди, значит, текст на сцене. «Боже, благослови наследие Твое». Впереди три точки и сзади три точки. То есть это была фраза, взятая из текста. И когда дали мне возможность говорить, я задал вопрос жениху. Говорю, брат, почему ты выбрал этот текст, чтобы он у тебя на свадебном пире вот был перед глазами церкви, гостей. А он вот так. Я понял, что он не выбирал вообще ничего. Я к невесте обращаюсь. Она оказалась более проворная, смышленая, глазки бегают, такая живая. И она говорит, потому что в этом тексте о благословении сказано. А нам как бы, ну, не против, чтобы благословение было в жизни. Я говорю, хорошо. То, что вы цените благословение, это важно, это дорого. А скажите, что вот там в этом тексте, где впереди три точки и сзади три точки? Они не читали там. Они там не читали. А оказывается, там как раз написано условия, чтобы Бог благословил свое наследие. Молодежь, вот мы часто, бывает внешне, так вот чего-то интересуемся, да, вот спасение, вот в церкви быть, вот благословение, да, а суть саму мы теряем из виду. И от этого духовная жизнь неглубокая. Слабенькая, вялая, бесплодная, поражения идут. И внешне вроде благополучно, а внутри пусто. Пусто в душе, и силы нету, и жизни нету духовной, и молитвенной. И вот это переживание. И вот я взял и прочитал им этот текст. Он записан в книге «Псалтырь». А там так сказано. Вот смотрите, какие условия. для благословения. Вот тут написано 27:9 Псалом. «Благослови наследие твое». А что впереди и сзади написано этого, этих слов? Там написано «Спаси народ твой и благослови наследие твое, паси их и возвышай их вовеки». Оказывается, благословение Божьего наследия будет зависеть от того, кто их пасет. Если у них пастырь, паси их. Это молитва к Богу. Господи, святой человек взывает, паси народ твой, иначе они без пастыря, они не будут благословенны. А второе, возвышай их вовеки. Молодые братья, о чем речь идет? О каком возвышении? Это вопрос вам, а можно ответить. Возвышай их вовеки. Кто желает, можете поделиться. Тогда, может, сестры скажут. О каком возвышении речь идет? И от этого возвышения зависит благословение. Отвечает нам пророк Осия, 11 глава, 7 стих. «Народ мой закоснел в отпадении от меня, и хотя призывают его к горнему, он не возвышается единодушно». Вот об этом возвышении речь идет. Возвышение к горнему, тяготение к тому горнему, небесному. И вот от этих двух условий зависит благословение народа Божьего, наследия Божьего. И вот ваше благословение, молодежь в жизни, оно зависит именно, кто вас будет пасти и куда ваше сердце возвышается. Если оно возвышается к горнему, тогда будете благословенным наследием. Я не раз слушал исповеди людей, множество раз. Почти 30 лет несу служение, душепопечение. Перед очами прошли судьбы очень многих людей. Вот вспоминаю, одна женщина, уже седая, плачет, исповедуется. И говорит мне, почему мне в юности никто не сказал вот этих слов, которые ты мне сейчас говоришь? Я бы не сделала многих ошибок в жизни. Я бы не разрушила свою судьбу. Я бы не покалечила свою душу. У меня бы совсем другая судьба была. А мне никто не сказал таких слов. Молодежь, вы сегодня счастливы, что вы можете слушать слова, которые возвышают к горнему. А значит, от этого зависит спасение и ваше благословение. Итак, это было немножко вступление, но проповедовать я буду вот на такую тему. Это записано Псалом 25:8. Псалом 25:8. «Господи, возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей». И 12 стих. «Моя нога стоит на прямом пути, в собраниях благословлю Господа». Вот в этом тексте, на что я хочу обратить внимание и об этом беседовать. Давид говорит: «Господи, возлюбил я обитель дома Твоего». Братья, можете сказать, что это он полюбил? Пожалуйста.
Ну, я думаю, что он полюбил церковь, когда не было храма.
Так и храма тогда не было.
Общение с Богом, то есть,
обитель. О, вот это правильно. Обитель дома твоего, что имел в виду Давид? Он имел в виду общение с живым Богом. И вот я сегодня буду проповедовать на эту тему. За общение с живым Богом. По-другому это можно так сказать. Наше пребывание во святилище или в Доме Божьем. Ну, а если проще, это наше личное общение с Богом. Почему я об этом сегодня хочу рассуждать? Братья и сестры, молодежь, кто еще не члены церкви, я вам скажу, что от этого вопроса зависит, насколько ваша жизнь будет благословенна. Какое вы построите общение с Богом. От этого зависит, будет у вас жизнь плодоносна или бесплодная. От этого зависит, будет ли у вас сила духовная, или вы будете пустыми и не имеющими силы благочестия. О последних людях так и сказано, будут иметь вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Неужели это мы будем в числе их? Храни нас Господь. Я не хочу быть в числе таких людей, которые вид имеют, а силы внутренней нету. А ведь нам нужна эта внутренняя сила. Для чего? Себя прежде всего победить. Это первый наш враг, наше старое «я», гордое и богопротивное и неисправимое, которое нам самим отравит жизнь и отравит окружающим. А еще у нас много искушений извне. И их тоже нужно победить, и тоже нужна сила. А еще очень много плотского христианства, которое ведет войну с духовным христианством. Это очень тонкая борьба. И здесь нужно тоже устоять. А как? Где силы взять? Это, можно сказать, самая острая борьба. Рожденный по плоти гнал рожденного по духу. Когда, знаете, искушения со стороны мира, это куда более легкие вопросы. Это вопросы, которые можно побеждать. Не так сложно. Но когда рожденный по плоти гонит рожденного по духу, это куда страшнее вопросы. Пожалуй, самое тяжелое, что можно пережить на свете. Пожалуй, самое тяжелое. Итак, Давид говорит: «Возлюбил я обитель дома твоего и место жилища славы твоей». Что значит «слава Господня»? Нужно с термином определиться, чтобы знать, о чем мы рассуждаем. Слава Господня – это совокупность совершенств Бога, достоинств Бога. И вот там, в Доме Божьем, вот там, в жилище Божьем, вот эти все совершенства раскрываются. И практически во святилище, в Доме Господнем, мы по-настоящему можем созерцать нашего Господа. Без созерцания Господа никакого духовного преображения у верующих быть не может. Это будут чисто религиозные люди, которые приходят на собрание, а Бога не видят. Берут дома Библию, читают, а с Господом не встречаются. Это чисто религиозная формальная жизнь, которая вам не принесет радости, вы в ней разочаруетесь когда-нибудь. И она вам надоест, и вы будете думать, а зачем мне вообще это христианство такое? Зачем? А вот силу имеет то христианство, которое лицом к лицу с Богом, которая видит красоту Бога. А эта красота Бога, слава Бога, она живет как раз во святилище, там, в Доме Божьем, где Господь открывается душе, любящей Его. Это не просто религия. Аллилуйя сказать и прихлопнуть ножкой, и пританцевать немножко, и все так навеселе, да? Это далеко не то, что сегодня многие делают. Это поискать личного, живого общения с Богом. И это нужно, чтобы у каждого христианина это было живое общение с Богом. вход во святилище. Вот мы читаем текст, например, книга Исаии, 6 глава. Здесь не буду все прочитывать, но вы, думаю, читали, знаете этот текст. Так вот, просто один отрывочек прочитаю. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном». 5 стих. «И сказал я: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». Исаия увидел Господа. Где он увидел его? Во святилище. Не написано точно, когда, как это происходило. Написано примерно историческое время, в год смерти царя Озии. И вот он увидел Господа, или это видение ему было, или откровение, как-то он увидел. И он увидел, какое окружение у Господа. Там серафимы стоят. Они, здесь написано, чем они занимались. Стояли серафимы. У каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое. И двумя закрывал ноги свои. И двумя летал. И они постоянно взывали: «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, вся земля полна славы». Вот это слово «свят» можно было бы один раз сказать, да и хватит. Почему они 3 раза упоминают? Во-первых, 3 раза – это под число полноты. Это настолько эти небожители осознавали величие Бога, величие Его святости, что как бы они оповещали волна за волной, откровение за откровением святости Божией. Свят, свят, свят Господь Вседержитель. И это настолько великая святость была, что они двумя крыльями закрывали лицо свое. Молодежь, как вы думаете, зачем они закрывали лицо? Нам бы хотя бы глаза закрыть на молитве, а то лицо закрывают. А? Зачем они закрывали? Молодежь, ослепительный блеск славы Божией. Ангелы устоять не могут. Люди тем более, кто увидит славу Божию вот так лицом к лицу, умирал бы сразу. И Бог Моисею сказал: не можно тебе видеть лицо мое, потому что умрет человек. А я вот прикрою тебя, и вот сзади чуть-чуть где-то там блекло, тогда ты сможешь что-то увидеть. А Моисей просил: Господи, покажи мне славу Твою, а иначе и не выводи меня. Молодежь, если мы не знаем, кто есть Бог, мы не сможем за Ним идти, и мы не сможем побеждать. Дьявол разобьет рано или поздно любого религиозника, поверхностного, у которого корней нету духовной жизни, рано или поздно банкротство обнаружится. У кого как? У кого в семейной жизни уже начинает обнаруживаться пустота и банкротство? И не понимают люди. В одной местности вот беседую с молодыми людьми. 3 года в браке, у них ничего не получается. Они 3 года пытаются воспитать друг друга и поставить на место, и у них не получается. Я посмотрел на них, поизучал ситуацию. И этой молодой жене говорю: ты полная страха. Говорит: какого? Говорит: ты боишься потерять мужа. А, да, да, боюсь, я ревную из-за этого его. А мужу говорю: ты тоже полный страха. Да нет у меня страха. Я говорю: да полный страха. Какого? Я говорю: а ты боишься, что жена управлять будет в семье? Ну, сядет на голову тебе, голова будет у тебя. А, да. Из-за этого ты стараешься административно, вот так строенько к ней строить ее и дать ей понять, кто в семье глава тут, хозяин. А, ну да. А она мучается. Жить с администратором – это не любящий муж, это катастрофа. Это как можно вообще детей воспитывать? Все. А говорю: посмотрите на детей ваших. ты выносила ребенка одного и второго, родила, и родила, выносила их в слезах, в страхах, в ревности. Посмотри, дети уже у тебя психически имеют отклонения и переживания. Посмотри на своих детей. Они уже полные страха, твои дети. Они без мамы спать не могут в 2 года. Это ненормально, когда ребенок в 2 года боится спать без мамы. А это уже глубоко, корни идут дальше, 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 дальше. А что вы дальше думаете? И вот людям приходится открывать, что у них просто поверхностная религия, у них нету корней в Боге, они не стали учениками Иисуса Христа. Я задаю мужу вопрос, говорю, ты когда-нибудь отрекся от себя, чтобы быть слугою для людей, для жены, для Бога? Никогда не было такого. Говорю, а как ты можешь тогда любить? Ты же не способен любить будешь. У нее спрашиваю, у нее тоже нету этой позиции. Я говорю, а Христос говорил, хочешь быть учеником, отрекись от себя, отвернись себя. Вот только тогда начнется путь ученичества. Только тогда. А до этого ничего не получится. А людям сегодня не модно так. Потому что мирская позиция – это утверждай себя и ставь себя в центр жизни. Живи для себя. И мирской человек мыслит так, да сколько можно, хватит уже меня унижать и надо мной издеваться, сколько можно. И все, бунт внутри. А почему? А потому что нету самоотречения. Откуда это берется, самоотречение, когда увидел славу Божию? Когда увидел, кто есть Господь, тогда начинаешь себя видеть. Тогда, знаете, исчезает вот это вся бахвальство человека, вот эта вся гордыня, вот эта шелуха вся, вот это все поверхностное, вот этот юмор пустой, вот это все то, что в мире ценится, оно просто мусор отпадает, потому что человек увидел красоту Господа. Мне звонит один братик, издалека, с другой страны, из нашего братства. Я понял, он семейный человек. И нашел мой номер, и так. Дядя Саша, я слушаю ваши проповеди. Ну, я говорю, я рад. Но вот у меня есть что вам сказать. Ну, скажи. Я критику принимаю. Есть о чем рассуждать. Он говорит, мне... кажется, что слишком высоко вы станете планку святости в ваших проповедях. Интересно. Я говорю, выше, чем в Евангелии, я не ставил. Я нигде не проповедую. Братья и сестры, будьте святее, чем свят Отец ваш Небесный. Я так нигде не проповедую. Проповедовать, будьте святы, как свят Господь, я это проповедую. Но это в Евангелии написано, это не я написал, это Дух Святой через апостолов. Поэтому я так и проповедую, и сам стараюсь так жить. А ему это слишком высокая планка. Я задумался, тут же, мгновенно, пока еще разговариваем, почему для него здравое слово евангельское, а это высокая планка для его духовной жизни? У меня вопросы к нему появились. Я говорю, братик, скажи мне, а ты фильмы мирские смотришь на регулярной основе? Художественные, чисто мирские? Да, смотрю, откуда вы знаете? Я говорю, да так по духу определяю. Говорит, смотрю, с постоянством, да. Я говорю, а как ты в вечере Господней участвуешь? Ты же осквернился, ты же с этими артистами, они же все блудники до единого. Ты с этими нечистыми людьми пообщался, и теперь ты как будешь святую чашу брать в руки? Как ты будешь это делать, будучи оскверненный? Он говорит, а я каюсь перед вечерей. А после вечери, говорю, опять в интернет? Ну да. Так будет еще через месяц вечеря. А я опять покаюсь. Ой-ой-ой, это страшно. Вот так представлять себе Бога, как будто бы его только и дело прощай, да и прощай. А мое дело буду грешить, да и все. Это же самообман. И я ему говорю, знаешь что, похоже ты душа компании. Любишь чудить, юморить, чтобы все от смеха за животы держались вокруг тебя. Он говорит, да. А как вы это знаете? Я говорю, а потому что по-другому не может быть. Планка для тебя высокая, понимаешь? Вот для таких людей всегда высокая планка святости. Они ориентированы на себя. Я говорю, видишь, как тебе приятно себя в центр жизни поставить. Зачем люди юморят и чудят? Смехотворством занимаются. Чтобы быть в центре внимания. Показать эрудицию, показать остроту слова, ума и так дальше. А показывают просто пустоту. То, что неприлично верующим. От чего это? Они не понимают святости Бога. Молодежь, если мы не будем стараться пребывать во святилище, в личном общении живом с Богом, мы не сможем созерцать Его красоты. А второе, что здесь сказал Исаия? «Горе мне, погибя, ибо я человек с нечистыми устами». Только те люди, кто по-настоящему входят во святилище, в общение с Богом, вот те люди по-настоящему могут видеть себя, а это побуждает к очищению, к исповеданию греха, стремиться к святости. Вот у таких людей это рождается. И тогда, когда ты бываешь во святилище, тебе фильмы мирские, они отвратительны будут. Потому что красота Господа, которую ты увидишь во святилище, она вообще ни в какое сравнение не идет с тем, что предлагает сегодня мир. С его срамотами, похотями, с его всякими развлечениями пустыми, модой, стихиями его, чем сегодня мир живет, это вообще ни в какое сравнение не идет. Я однажды пришел в кабинет мэра города, у нас, где я живу. Надо было там документы подписать некоторые. Вот. А он знает, что я служитель, и задает мне вопрос. Ну, поискушать меня. Говорит, Александр, а ты когда идешь мимо пивбара, тебе хочется пивка попить? Я послушал, что за вопрос? Что за вопрос? Ну, для начала я ему коротко сказал, нет, не хочется. Но он дальше искушает. И говорит, а я когда прохожу, у меня слюнка течет. А в тебя что, слюнка не течет? Я говорю, течет, только сплюнуть в ту сторону и пойти дальше. Не верю. Не верю, говорит. А мне хочется сплюнуть в ту сторону. Почему? Ну, потому что отвратительно. Потому что есть у меня другие ценности. Молодежь, вот во святилище, в живом общении с Господом, мы научаемся ценить настоящие ценности. И каждому из вас нужно в вашей жизни построить эту систему ценностей. Если вы этого не сделаете, у вас ждут тупики в жизни. Приезжаю в одну церковь, пресвитер говорит, побеседуй с одной сестрой. У нее сын наложил руки на себя, ушел из жизни. 23 года. Погиб. А мать в депрессии. Вот уже целый год депрессии. Плачет, плачет и плачет. Каждый день на кладбище, на могилу идет, плачет и плачет. Жизни нету, для нее жизнь потеряла смысл. Все, тупик в жизни. Вот депрессия – это тупик. Все. Встречаемся мы с этой сестрой, средних лет женщина. Действительно бедная душа. Черные синяки под глазами, измученная, не спит, плачет, потеря аппетита, потеря интереса к жизни, все, ну тупик, реальный тупик в жизни. Кандидат в психбольницу, кандидат, если ей не помочь. Когда мы с ней провели работу, один из вопросов глобальный, это то, что у нее не было в жизни построено системы ценностей. В ее системе ценностей первое место занимал сын. А потом где-то Господь, потом где-то церковь, где-то служение, где-то все дальше там. Я думал, а где место мужа в этой системе ценностей? А для мужа нету места. Потому что он пьяница, избивает ее, деньги пропивает, поэтому она его вычеркнула из своего сердца. Из своей жизни нету в ее системе ценностей, шкала ценностей. А вот сын, и она решила, все свое материнское, ну и любовь, и чувства, все, заботу, все подарить для сына. А сын ушел из жизни. Сатана его обманул. А он тоже не позаботился искать Господа, искать святилище. Не позаботился в юности своей сформировать эту шкалу ценностей. Что самое важное в жизни? Не смог он. Папа не научил, а мать не смогла. И вот так. И ушел. Я этой женщине предложил покаяться за то, что у нее сын был идолом номер один. А Господь был где-то далеко там, на заднем плане. И поставить Господа на первое место. И вы знаете, Господь исцелил эту душу. Она перестала рыдать. Я ей сказал, на могилу каждый день вам теперь не нужно будет ходить. Она говорит, а у меня уже и пропало желание. Уже и не хочется ходить на могилу. Нет, сын не воскрес, а просто у нее другие уже ценности. Ну а чтобы эти ценности были, это надо привить человеку. Это надо поменять мышление. Это должна беседа длительная быть. Чтобы человек действительно уверовал, что самая большая ценность – Господь. И служение Ему, а все остальное потом, дальше, дальше. И вы знаете, друзья, это надо сделать. И только во святилище мы обретаем вот эту правильный взгляд на шкалу ценностей. А это надо каждому из вас. И вы не обойдете этот вопрос. Его надо решить, причем в юности решить. Смотрите, что делали серафимы. Они каждый закрывал не только лицо свое, потому что это они взирали на славу Божию, а еще двумя закрывали ноги свои. Я сегодня наблюдаю за современными христианами, обрезаны крылышки у многих сестер, нечем ноги закрыть, нечем закрыть. И ткани не хватает, и у братьев не хватает ткани, нормальные брюки одеть. Ходят как в колготках сегодня бывает, стыдно посмотреть. Почему? Славы Божьей не видят. Это же все зависит от того, что нету взгляда правильного на Господа, на Его стандарты, на Его святость. И тогда, понимаете, все перевернуто у человека. А серафимы закрывали ноги свои и двигались, летали. У них было что возвещать. Вот еще один момент я прочитаю из Псалма 72, 17 стих. «Доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их, когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою, но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобой ничего не хочу на земле». Брат Асав, наш брат, терзался, мучился. Это постигает даже богобоязненных верующих людей, таких как Асав. Почему его терзалась внутренность? Он увидел благоденствие нечестивых и позавидовал им. Почему они живут в грехах, поживут нечестиво, и у них получается все в жизни? Они в материальном достатке, у них здоровье есть, у них в семьях все есть в достатке. Почему же я страдаю, стремлюсь свято жить, и у меня вот там есть минусы, и я в нужде и так дальше? Почему так? И он говорит, доколе не вошел я во святилище. Куда он это пришел? Я понимаю, что он пришел в личное присутствие пред Богом и задал Богу вопросы, а внутренность терзалась. И он говорит, Господи, почему так? Задал вопросы, а Бог ему говорит, а ты посмотри на их конец жизни. как они скользят? Скользят и внезапно в пропасть и исчезают. Ты посмотри на их жизнь. И какая у тебя перспектива? Вечная жизнь. А они в погибель. И он говорит, все, Господи, я как скот был, я невежда был, я не разумел. А теперь для меня самое главное, держи меня за правую руку и руководи меня советом твоим, а потом примешь меня в славу. Вот моя вся перспектива. А кто мне на небе? С тобой ничего не хочу на земле. Я доволен. Все, что у меня есть. Молодежь, вот это нужно в жизни научиться. Когда кипит на сердце, когда терзается внутренность, вот тогда надо поискать святилище. В моей жизни, молодежь, много раз было, когда я искал святилище. Много раз. Вот, например, когда я служил в армии, в советское время, это почти 40 лет назад, в юности, я был уже христианин, член церкви. И в то время искушение отовсюду было. Отовсюду. С одной стороны, со стороны особого отдела и политотдела велась работа сломать мою веру. И эта работа не просто, знаете, разговоры. Когда ты подневольный человек в шинели, да, и тебя вызывают в главное политическое управление военного округа, и там дядьки с такими звездами крупными ломают веру твою и угрожают и тюрьмой, и всем остальными, и все это было в юности, ну, просто душа в железо вошла. Придешь в казарму, где солдаты, там дедовщина, в основном все бывшие зэки. В стройбате служил, в основном все отсидели, кто один, два, три срока уже успели. Вот. И вот с ихними привычками, жаргонами, порядками, там по понятиям у них все, вот так. И вот с ними надо каждый день и жить, и кушать, и на работу, и все, и драки их не видеть, и разбирательства их не, все это, ну, тяжко было смотреть. А с другой стороны, еще искушения всякие. Как устоять? Без церкви, без поддержки, без друзей. Как устоять? 2 года жить в такой среде. Это невыносимо по-человечески. Это можно просто сломаться. А Господь дал силы устоять. Почему? У меня там было святилище. Я пойду за казарму. В бурьянах там вот этих сорняки растут, вот эти, которые мы на огороде выпалываем, да? А там вот такие высокие бурьяны эти были. И вот туда заходишь, упал на землю, и плачешь, и молишь Бога. Господи, укрепи, поддержи, потому что невыносимо тяжело для души. И работа тяжелая, на лесоповале, в болотах, валить вручную лес, каторжная работа, вот, комары заедают, фурункулы на ногах, это пища негодная, в проголодь, это в палатках жить, в июне месяце мокрый снег идет, это замерзать, это ну просто, ну каторга реально была. А как выжить? Только надо найти святилище. И найдешь ее на сопке какой-нибудь, упадешь и плачешь, и молишься, Господи, среди неистово развратного народа дай силы сохранить чистоту, дай силы сохранить верность себе. И Господь давал. И Господь давал и привел домой, в церковь родную, победителем. А когда есть победы, тогда Господь за верность призывает к служению. Апостол Павел говорит, что Господь, определив меня верным, призвал на служение. И всегда, когда ты верность проявишь, Господь тебе будет доверять служение определенное. Меня в 27 лет рукоположили и доверили ответственность за церковь. Еще мальчишка, 27 лет, а нужно было уже такое серьезное нести, ну, служение и ответственность. Почему? Искал святилища у Господа. А потом в жизни всякие переживания. Ну, например, в 33 года я стал нетрудоспособен. Обе почки отказали, стал инвалидом. А семья, 11 детей, а как кормить? А как воспитывать? Как обучать? Одевать? Как? А я же отвечаю за это. А это серьезное испытание веры. Серьезные вопросы возникают. Господи, почему это случилось? И надо идти во святилище. Опять искать у Господа ответа. Потому что кипит и терзается внутренность. Почему? Господи, я же с юности старался чисто жить, свято. Почему в моей жизни это случается? Это вопросы возникают. А где их решить? Ни один человек не ответит на свете. А это нужно во святилище. Это нужно поискать живое общение с Богом. А домой приехал с больницы, полгода в больнице был, приезжаю, тут сосед приходит и говорит: ты мне должен деньги за то, что я проводил трехфазный ток по улице, а ты подключился, ты должен мне сплатить деньги. Я говорю: вы простите, я с вами не решал эти вопросы. Есть организация электросети, где законно у меня техусловия, все, я платил за это, за эти техусловия, мне провели, это все делается специальными органами, все как положено. А он говорит: а я на тебя в суд подам. Как ему ответить, как ты думаешь? Я говорю: ну подавайте в суд, я знаю, что я прав. А он видит, меня это не пугает. Он тогда говорит: а я приду в твою церковь, расскажу, что ты не отдаешь деньги. А это как? Ну, это мне не хотелось. Придет, будет бесчинствовать на собрании. Зачем мне это нужно? И я пошел. Куда я пошел? Опять во святилище. Господи, ну грабит меня среди белого дня. Ну как отдавать? За что деньги отдавать? Ну, Господи, научи меня, что делать. А Господь говорит: а ты посмотри на верующих людей первых веков. Расхищение имения принимали с радостью. А почему бы тебе не порадоваться? Что за ответ Господа? Господи, та я бы и рад отдать эти деньги. Таких нет у меня, я не работаю, я на пенсии, на группе инвалидности. Мне детей нечем кормить будет. Господи, ну я рад бы. А Господь опять утешает. Говорит: а ты на птичек посмотри, сколько их летает, и всем дает пищу. Неужели тебя Господь бросит? Неужели? И я смиряюсь. Во святилище мы всегда приходим к смирению. И я смирился перед Богом. Там мы познаем волю Божию. Я говорю: Господи, я согласен. Я отдам деньги. Только дай мне эти деньги. Я согласен. Но у меня их нету. И когда мы смиряемся под руку Божию, Господь все сделает. Это было в субботу, я так молился, сдался, подчинился Богу. В воскресенье приезжает одна душа и говорит: ты знаешь, вот в нашей церкви ты когда-то трудился, и братья и сестры узнали, что ты болеешь, и вот тебе на лекарство передали. Я понял, что это Бог отвечает из святилища. Я беру этот конверт и иду к соседу и спрашиваю, говорю: скажите, сколько я должен вам денег? Я отдам. А он говорит: ты сам должен высчитать, сколько тогда при той инфляции это стоило, и коэффициент, и умножь, и плюс я там горыч ставил, и прочее, все учитай, и вот это мне отдай денег. Ну, какой калькулятор это сделает? Ну, это вообще невозможно. Я ему говорю: избавьте меня от этого, я вам отдам, сколько вы скажете, только назовите мне цифру, я хочу мирно жить. Он думал, называет мне сумму. Я открываю конверт, а там копейка в копейку та сумма, что он назвал. Я ему отдал и говорю ему: а вы можете меня выслушать чуть-чуть? Он говорит: хорошо. И я мог 20 минут ему рассказать о спасении, рассказать о суде вечном, о воскресении, потому что это был человек, жуткий ругатель, Я 25 лет с ним по соседству прожил, ему нельзя было слово «Бог» произносить в его присутствии. Это бы ругань бы шла потоком, и постреляю вас, и все-все прочее, угрозы там, все было бы. Вот так. Вот такой был злой человек. Но когда я ему отдал деньги, он 20 минут слушал Евангелие. Без слова сопротивления, без одного матерщинного слова. Выслушал, и мы расстались. Через месяц он повесился. Его похоронили. И я потом ходил по комнате и размышлял, молился. Говорю, Господи, ты праведен, ты прекрасный. Ты знал, что этого человека дни сочтены. Ему нужно услышать Евангелие. Ты ожесточил этого человека, чтобы он требовал у меня деньги. Ты сами эти средства послал. Ты и меня во святилище смирял. Ты чудные планы имеешь. Теперь этот человек, он не сможет оправдаться перед Богом, что он не слышал Евангелие, потому что он ужасно злой и атеист, и безбожник. А Богу вот нужно было урегулировать эти все вопросы. И мое сердце, чтобы смирилось. Друзья, во святилище мы научаемся понимать волю Божью. Понимать, что нравится Богу. Сестры, вы знаете, что Богу нравится? Ко мне в одном лагере молодежном подходит девушка. Молоденькая, дитё совсем, 17 лет ей. Подходит и... «Дядя Саша, а можно с вами побеседовать?» Я говорю, «Можно». Помолились, уединились. И я спрашиваю, «А о чем ты хотела побеседовать?» «А я не знаю». Я говорю, «Ну как, хотела побеседовать и не знаешь, о чем беседовать?» «Да я, в общем-то, и не хотела. Это мой пресвитер сказал, будешь в лагере, подойди к дяде Саше и с ним побеседуй». «А, я понял. Ей не надо, а пресвитеру надо». Переживает за ее душу, а она заявила на крещение. А пресвитер, похоже, не знает, что с ней делать, крестить или не крестить ее. И поэтому отправил, значит, на беседу. Ну, раз пришла, давай будем беседовать. Я ей задаю вопрос. Узнал, что она готовится к крещению, задаю вопрос. Я говорю, а как бы ты о себе сказала? Ты верующий человек? Я ей предоставляю возможность дать оценку своему духовному направлению. Она говорит, да, думаю, что я верующий человек. Но я ей не говорю, что я в конце беседы опять тот же вопрос задам, после разъяснений многих. Ну и начинаем вопросы изучать, насколько она верующая. И я у нее спрашиваю, расскажи мне, а почему ты так нескромно одетая? Она сидит, не хватает у нее ткани, чтобы колени покрыть, и она вот дергает эту юбчонку свою. Вот, и она, значит, ну, а так все сегодня ходят? Я говорю, ну нет, не все, не все. Может быть, есть процент определенный, но не все. А ты почему так? Ну, она, ну как же ответить, чтобы... Ну, мне так нравится. Я говорю, ну хорошо, если тебе это нравится, а скажи, где у тебя точка отсчета, ориентир? На что ты ориентируешься, когда ты определяешь, чтобы оно тебе нравилось? Что здраво и что нездраво, что свято и что не свято, что прилично и что неприлично. Где у тебя эти точки отсчета? На что ты ориентируешься? Она говорит, а так современно. Современно. То есть, оказывается, она любит мир. Я ее выслушал, пообъяснял ей много, терпеливо пообъяснял, чтобы открыть глаза этому ребенку. А потом она уже, когда плакала, сидела, я у нее спрашиваю, ну как ты считаешь, ты верующая? Ну, через 3 часа после беседы. Она плачет, говорит, дядя Саша, никакая я не верующая. Ну, вот говорю, если ты не верующая, ты это поняла сейчас. А знаете, что сделала? Я ее во святилище привел. Я ее привел в присутствие Бога. Постарался ей рассказать, кто есть Бог. По-отцовски, по-доброму. Просветить ее. И вы знаете, когда она была просвещена, она просто плакала. Я говорю, знаешь, в таком состоянии нельзя крещение принимать. Крещение нужно для тех людей, кто прозрели, раскаялись глубоко в своей мирской жизни, возненавидели эту мирскую жизнь и отвернулись от нее, от всех этих идолов. Вот таких людей надо крестить. И то их научить, подготовить, помочь им очиститься, исповедаться хорошо, все вопросы развязать, чтобы войти в церковь человеком свободным, развязанным и приносить для Бога плод. Ну, она ушла с этой беседы. Проходит время, и ее пресвитер подходит ко мне на одном из больших братских общений, где служители собираются. Подошел ко мне, брат Александр, приветствую. Итак, так, знаете, вздохнул. Я говорю, почему тебе так тяжело? Та говорит, вот это ж покрестили мы ту девушку, с которой ты беседовал. Я говорю, ну и как? Рано мы покрестили. Она после крещения еще хуже стала вести себя. Ну, теперь ей уже не надо, знаете, приспосабливаться. Уже то, что она ощущает, что за ней наблюдают. Она же кандидат на крещение, и служитель смотрит, и церковь смотрит. А уже все совершилось, зачем стараться жить свято? Она уже чисто живет, как она и привыкла жить. Ну, на этом не остановилась. Нашелся слепой жених. Духовно слепой. Я не знаю, на что он смотрел, но смотреть в ее сторону не надо было, точно. А она ему понравилась. Я удивляюсь этого жениха. Ну, нашел неверующего человека себе. Ну, в церкви, правда, ну, неверующего. Недокаянного, не раскаянного. И что вы думаете? Эта невеста себе платье заказывает. Ей надо платье. Особенное. Ну, потому что и она особенная, и платье должно быть особенное. И оно такое платье взяла, что пресвитер посмотрел, говорит, мы тебя сочитывать не будем в этом платье. Она говорит, а я с другой церкви позову. Братья, обходите таких десятой дорогой. Я вам советую, братья, да вы слезы лить будете, я вам обещаю. Если вы с такими свяжетесь, просто слезы будете лить. И вы знаете, нашла она брата, сочитали, а жизни нету. А жизни нету. Скажите, друзья, кому этот обман нужен? Богу? Богу не нужно это. Бог свят, Он видит насквозь каждого сердца и мотивы, и желания. Это все фальшь, это все не есть любовь к Богу, это не тот случай. Возлюбил я, Господи, обитель дома Твою. Нет. А если бы она попала во святилище, она бы сказала так. Господи, я возлюбила этот мир. Он мне нравится, я ему симпатизирую, я вписываюсь в этот мир, меня мир любит, Господи, я Тебе исповедуюсь, я любима в этом мире, меня мир не гонит, я как одна из них. Она могла бы так сказать. Друзья, это горе, это ужасно, это дети наши, а они не понимают Бога, они не понимают пути Божьего. А что дальше? А дальше будет у них крах. В семье, в жизни, в воспитании детей, если глубоко не раскаются. Вот такое сегодня направление. Молодежь, я хочу, чтобы вы сегодня полюбили общение с Богом. Чтобы вы сегодня покаялись за поверхностную религию, за то, что у вас для Бога, чтобы побыть во святилище наедине, не остается времени. Вы охотно гуглить будете себе охотно. Там у вас ответы вам дадут на все ваши вопросы. А во святилище не надо. Потому что Google все откроет и все скажет. А если нужно, еще в Инстаграме там много-много есть фотографий, поназидаться, посмотреть. А что от этого? ну, депрессия будет, сумасшествие, ну, разрушенная психика, эгоизм возрастает, чувство собственного недостоинства развивается. И много-много разных. Сегодня ученые люди делают анализ, как социальные сети воздействуют на психику человека. Это страшные вещи. Сейчас у нас на Украине, в интернете появилась новая игра. То «Синий кит» был, знаете «Синий кит»? Слышали, да? А это появилась новая игра «Подожги себя или другого». И начинают поджигать. Просто безумие, гибнут подростки. И они этим играются. Они это просто бесовские игры какие-то. И правительство бьет тревогу. «Синий кит» запретили, изобрели теперь «Подожги». «Подожги» запретят, они еще что-то, «Беги на светофор» там или еще куда-то. Понимаете, вот такое делается сегодня. И люди попадают в бедствие. Молодежь, если мы не поищем живого общения с Господом, то мы там будем оказываться, в этих сетях, в этих западнях. А вот Асав, он говорит: «Господи, я всегда с тобою. Кто мне на небе? С тобой ничего не хочу на земле». Вот этого нужно искать. Вот есть еще один текст, он записан в 62-м псалме. Тоже Давид свидетельствует, как он имел общение во святилище. И он говорит: «Боже, ты Бог мой, тебя от ранней зари ищу я, тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя в земле пустой и сохшей безводной, чтобы видеть силу твою и славу твою, как я видел тебя во святилище. Ибо милость твоя лучше, нежели жизнь, уста мои восхвалят тебя. Так благословлю тебя в жизни моей, во имя твое вознесу руки мои, как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным голосом восхвалят тебя уста мои, когда я вспоминаю о тебе на постели моей и размышляю о тебе в ночные стражи, ибо ты помощь моя, и в тени крыл твоих я возрадуюсь». Вот Давид нашел святилище. Помоги. Где он нашел святилище? Ну, братья, где? Посмотрите, где он нашел. Не в храме, не в скинии, а в земле пустой, иссохшей и безводной. Вот в какой ситуация оказалась душа Давида: в земле пустой, безводной и сухой. А он пишет свой опыт: «Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным голосом восхваляют тебя уста мои». А в него радость, а в него туком наполняется душа, а в него полноту он испытывает. Как это может быть? В земле пустой и сохшей. Да, для кого-то знойная пустыня, а для него живое общение с Богом. Братья, вот этого надо поискать, чтобы ваша душа действительно, вот как здесь написано, туком и елеем насыщается. Душа должна быть насыщена. Ненасыщенная душа, она по-особенному ведет себя. Ненасыщенной душе нужно развлечение. Ненасыщенной душе нужны мирские друзья. Ненасыщенной душе, которая в общении с Богом насыщается, ей нужно что-то видимое, материальное, найти в этом достоинство, почувствовать себя человеком, почувствовать себя, ну, как бы востребованным, реализовать себя. А это приведет всегда в тупик человека и к глубокому разочарованию. А вот люди, которые ищут живое общение с Богом, вот там насыщение, вот там действительно полнота, там радость обретается у человека. Он говорит: радостным голосом восхваляют тебя уста. Там рождается молитва. Во святилище рождается молитва. Там рождается настоящее поклонение Богу. Бесполезно молодых друзей заставлять. Ну, помолись. Ну, ты ж не молишься никогда в собрании вслух. Ну, хоть раз помолись, ну, пожалуйста. Да это бесполезно заставлять. Человек славы Божией не видит. Он во святилище не входит. Как ты его заставишь молиться? Вот такой и будет, как в пустыне иссохшей, и душа такая иссохшая, никакого там тука и елея не наблюдается, и радости нету настоящей. На людях улыбается, а в подушку плачет дома, потому что душа пустая, потому что ничем не насытишь ее, кроме как общением с Господом. Ну и потом эту пустую душу, ну куда ее? Ну тогда в Инстаграм ее надо выставить. Или на страничку знакомств, потому что, ну, а что иначе делать? Надо себя куда-то выставлять. Братья, бывает, выставляют. Мне одна невеста подошла, говорит: дядя Саша, ну что вы мне посоветуете? Я вот в интернете на страничке знакомств нашла жениха, вот, ну ему уже под 50, и вот он только год член церкви. Ну, он, правда, и не с нашего братства, и не с нашей страны, и в общем, там порассказывала. Я говорю: вот ты знаешь, кто выставляет себя в интернет? Это практически жених на весь мир говорит: девушки, я не самостоятельный человек, я не способен даже сделать предложение, предложите мне, чтобы мы поженились. Я вам обещаю, что вы будете все заботы тащить на себе, потому что я не самостоятельный человек. Вот в интернете что можно обретать, понимаете? И люди, которые не знают этих принципов, они там себе ищут. А это не то место, где знакомиться. Это не из Божьих рук. А нужно от Бога получать, научиться. Это важные вопросы в жизни. И Давид вот здесь говорит: «Я видел силу Твою, я видел Тебя во святилище, я видел Твою милость, которая лучше, нежели жизнь». Вот там рождается молитва и поклонение Господу. В одну церковь как-то приехал и узнаю, что один брат заболел раком. Причем последняя стадия рака. Его привезли на операцию в больницу. Врач, хирург, вскрыл, посмотрел, безнадежный. И решил ничего не делать, зашить и отправить умирать домой. И вдруг он, когда он стоял, готов был сейчас начать зашивать то, что он вскрыл, брюшную полость, он вспомнил просьбу жены. А жена перед операцией сказала: «Доктор, мы верующие люди. Пожалуйста, вы делаете все, что вы можете, как доктор. А мы будем молить Бога, чтобы Бог дал выздоровление. А вы делаете все, что можете». И он вспомнил вот эту фразу и думает: «А ладно, сделаю то, что могу». Сделали операцию. После этой операции вторую сделали. Третью сделали операцию. А этот живой человек мучается. Ну, у меня было побуждение посетить его на дому. Пришел к нему домой. Он сидит такой, ну, как после трех операций. Знаете, какой человек бывает? Он средних лет, возраст. Такой, знаете, печальненький. Сидит, и я у него спрашиваю: «Брат, ну, а молитву вы совершали? Молитву, чтобы Господь исцелил. Ну, сколько ты под нож будешь ходить?» А он говорит: «Ну так, молились в церкви, молились». Я говорю: «Ну а чтоб серьезно помолиться об исцелении?» «Ну а как это серьезно?» «Ну, говорю, обеты Богу воздать». «А как это обеты? А я не знаю». Я ему прочитал вот этот текст. Псалом 49:14. «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Ну, смотри, какой, говорю, вариант Бог предлагает. Вот пойдем во святилище, вознеси Богу обеты. Он никогда не думал об этом. Оказывается, взаимоотношения с Богом, они тоже на обетах строятся. И мы, когда принимаем крещение, что это мы делаем? Мы тоже Богу обет воздаем. Добрую совесть обещаем. И он тоже нашел, что пообещать. Я его не торопил, говорю, ты подумай, что ты можешь пообещать Богу, когда тебя Бог исцелит. И после этого, как он воздал обеты Всевышнему, совершили молитву. И годы уже проходят, его больше не режут, а он живет, и на работу устроился, и в церкви трудится, служит. И за это слава Господу. Почему? Из святилища приходит помощь. Помощь от живого Бога, когда обеты люди воздают перед Богом. Я тоже живой, благодаря тому, что я обеты Богу воздавал. И братья молились, и Господь посылал помощь, и я живой. Пятидесятнический лжепророк, который ходил 23 года назад, когда я заболел, и говорил: «Так, говорит Господь, на весну церковь баптистов останется без пресвитера». И вы знаете, так случилось, что он пожизненно в психбольнице закрыт. В страшном отделении, за железными решетками. Опасный человек для людей на земле. А я живу среди людей, среди своего народа, Божьего народа. А он пожизненно закрыт за свою ложь, за то, что открыл себя для лжеучения, для сатаны. И ересь такую носил и от дьявола провозглашал. Он сумасшедший и закрыт пожизненно. 23 года уже сидит. Вот как Бог постыжает, да, лжепророков и делает их знамения ничтожными. Такой наш великий Бог. Молодежь, стоит Ему служить, стоит с Ним связать судьбу, стоит с Ним войти в живое общение. Вы действительно будете истинными поклонниками Бога. Вы испытаете такую радость даже в скорбях, которую я испытываю, переживаю. Среди огромных напастей, борьбы, искушений, переживаний. Это реально то, что Бог обещал, это есть. В книге Исаии, 33 глава, написано: «Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени?» О чем это речь идет? О каком огне и пламени? Это речь идет о живом общении с Богом. Потому что наш Господь есть огонь поедающий. Кто может общаться с таким Богом? А он говорит: «Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла, тот будет обитать на высотах, убежище его неприступные скалы, хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет, глаза твои увидят царя в красоте его». Кому это обещано? Увидеть царя в красоте. Хлеб дан, вода не иссякнет. Это жизнь, это сочность, это свежесть. Молодежь, это всем тем, кто в живом общении с Богом. Вот как надо этого поискать сегодня. А как этого искать? Я вам скажу, друзья. Я и сам в юности искал живое общение с Богом. Я уверовал в 17 лет. И я сам себе сказал: я не хочу быть фальшивым верующим. Я не хочу поверхностно быть религиозным человеком. Это противно. Это не настоящее. Это не радует. Это самообман. Я хочу быть настоящим верующим. Правда, я не мечтал быть пресвитером, видел недостойными, сейчас вижу, а в то время просто хотел служить Богу по-настоящему. Где Бог захочет? И вы знаете, Господь к этому и повел. Первое, что я осознал, что нужно глубокое посвящение своей жизни Богу. А что это означает? Это означает полностью покориться Богу. Это полностью подчиниться Его воле. Это убрать из жизни собственные интересы, а только один интерес – искать угодить Богу и жить для Него. Приговорить себя на такую жизнь – это и есть посвящение. Отказаться от себя. Но это сопровождается всегда очищением глубоким. Я Бога благодарю, что в юности мне Бог послал такого душепопечителя, который помог мне душу наизнанку открыть. И все исповедать, все открыть, очиститься. И с тех пор у меня началась реальная духовная жизнь, которая десятки лет только углубляется. Я сильно рад и благодарен Богу за такую жизнь. Молодежь, хочу, чтобы вы этой жизни возжаждали живого общения с Богом, где бы вы во святилище научались созерцать Господа, Его красоту, Его славу, где вы хлеб будете получать, где будет от Бога утешение вам приходить. Вас люди так не смогут утешить, как утешит Господь. Когда Он поговорит с своей душой, когда Он напомнит свои обетования, вы счастье испытаете неземное, которое ни один друг вам не сможет подарить. Это счастье живого общения с Господом. Там вы обретете силу для победы. Там вы найдете откровение Божье. Там вы найдете много радости. Там вы будете находить ответы на ваши вопросы, когда душа терзается. Господи, открой, Господи, успокой душу. Скажи мне вот это или вот это. А тем более в служении Богу. Мне как служителю церкви, мне массу раз бесчетно приходилось приходить во святилище и спрашивать у Бога по той или другой, или третьей, или десятой, или тысячной ситуации. И Господь не оставлял в постыжении. У Бога всегда есть свет на все наши вопросы, все наши обстоятельства. Правда, некоторые вопросы Господь говорит «подожди» и приходится ждать. Некоторые вопросы мне приходилось ждать 12 лет, пока Бог ответит. Некоторые 15 лет, некоторые 3 года. По-разному. И надо с терпением ожидать, пока Бог ответит. Вот это то, что важно в нашей жизни. Глубоко очиститься и посвятить свою жизнь для Господа. Реально. Не для мирской жизни или полухристианской, а реально для общения с живым Богом. Молодежь, пусть Господь вам в этом поможет. Итак, я буду заканчивать. Последний текст прочитаю. Исаии 57 глава, 15 стих. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно живущий, святое имя Его, я живу на высоте небес и во святилище, и также сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Вот в этом тексте показано, с каким надо духом, с каким состоянием выходить во святилище пред лицо Господне. Смиренный дух, сокрушенный дух. А это обретается, когда мы рассуждаем, размышляем о величии Господа. Мы тогда маленькими-маленькими себя будем ощущать. Тогда все напыщенность, все плотское, вся гордость, высокоумие, вот это все, оно тогда, знаете, просто мусором становится. И рождается реально глубокий покой в душе, который не проходит даже в глубоких страданиях и переживаниях. Это мы выносим из святилища. Поэтому я приглашаю сейчас помолиться. И, во-первых, поблагодарить Бога, что у нас есть возможность через Христа всегда входить в это святилище. Всегда и на всяком месте. Если левитам можно было, священникам, раз в году не всегда входить во святилище, а мы можем всегда. И они должны были специальную одежду одевать, а мы тоже специальную одежду одеваем в присутствие Бога. Это праведность Христа. В другой одежде нас не примет Господь. Только в праведности Христа. И мы можем приходить к Богу. Если вы сейчас, слушая это слово, заметили, что в вашей жизни утрачено живое общение с Богом. Вы в этом покайтесь. Если ваша религиозная жизнь – это была просто сплошная спешка, суета, какой-то бег, когда некогда остановиться и задуматься о твоих отношениях с Богом. Если ты ощущаешь, что душа твоя пустая, у тебя нету силы духовной, чтобы жить на земле и осуществлять живое свидетельство о живом Боге. Если у тебя утрачены настоящие ценности, гоняешься за какими-то мирскими идолами, соблазнами, и этим душа твоя тешится, то сегодня покайся, дорогая душа, и Господь простит тебя, и Он введет тебя в это живое общение, ибо написано, кто сам собою отважится приблизиться к Богу. А Господь говорит, в приближающихся ко мне освящусь, то есть явлю на них святость мою. И на одних людях, кто неправильно приближается к Богу, Бог являет святость свою в судах своих. А кто должным образом приближается, Бог показывает, что эти люди Ему принадлежат и силу свою являет, победу свою. И тогда можно видеть, кого Бог приблизил к себе. И если вы это видите, что у вас не было построено этого общения с Богом, вы сегодня покаетесь и поищите. Если вы видите, что у вас Библия мало интересовала, она была закрытой книгой для вас, надо сегодня каяться в этом и искать лица Господа. Чья жизнь не посвященная Богу была, все поверхностно, все наиграно. Друзья, не играйте в церковь, не играйте в христианство, живите глубокой духовной жизнью. Вы в своем возрасте это можете. Реально для вас это открыто. Но только надо это осознать и искать этого. И тогда вы будете победители, ваша жизнь будет украшать учение Христа. Вы будете прославлять Господа. Вам не будет стыдно в собрании открыть уста и такого прекрасного царя благодарить и поклоняться ему. Это величественно, это славно. Почему для такого прекрасного Господа у тебя закрыты в собрании уста? Почему у тебя нечего сказать этому Господу? Не за что его благодарить? Почему твоя душа публично не восторгается Господом об этом? Это же говорит о том, что у тебя нету живого общения с Богом. И поэтому и поклонения нету. Поклонение Богу, когда мы устами в собрании, вслух возвеличиваем Господа, видя Его достоинство и превосходство. Если вы это не делали, начните делать. Друзья, не довольствуйтесь поверхностной христианской жизнью. Она всегда приведет вас к опустошению, приведет к поражению. Только в живом единении с Богом мы живы. Пусть Господь в этом благословит. Мы помолимся сейчас. Кто желает покаяться, покайтесь. У кого есть это живое общение, возблагодарите Господа. И пусть Господь всех нас благословит быть готовыми к восхищению. Не только к завтрашнему хлебопреломлению, а к восхищению, потому что Христос очень близко, очень близко. Отступление набрало сегодня огромную силу в христианских кругах, огромную масштабы, и поэтому очень близко грядущий. И чтобы мы были в числе ожидающих. Да благословит Господь в этом. Аминь.